Классовая борьба. Что стремления одних членов данного общества идут вразрез со стремлениями других, что общественная жизнь полна противоречий, что история показывает нам борьбу между народами и обществами, а также внутри них, а кроме того еще смену периодов революции и реакции, мира и войн, застоя и быстрого прогресса или упадка, эти факты общеизвестны. Марксизм дал руководящую нить, позволяющую открыть закономерность в этом кажущемся лабиринте и хаосе, именно теорию классовой борьбы. Только изучение совокупности стремлений всех членов данного общества или группы обществ способно привести к научному определению результата этих стремлений. А источником противоречивых стремлений является различие в положении и условии жизни тех классов, на которые каждое общество распадается. «История всех до сих пор существовавших обществ», пишет Маркс в «Коммунистическом манифесте», за исключением истории первобытной общины, добавляет впоследствии Энгельс, «была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый, находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых. Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия. Общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие стоящие друг против друга класса – буржуазию и пролетариат. Со времени Великой Французской революции европейская история с особой наглядностью вскрывала в ряде стран эту действительную подкладку событий – борьбу классов. И уже эпоха реставрации во Франции выдвинула ряд историков – Тьерри, Гизо, Минье, Тьер, которые, обобщая происходящее, не могли не признать борьбы классов ключом к пониманию всей французской истории. А новейшая эпоха – эпоха полной победы буржуазии, представительных учреждений, широкого, если не всеобщего, избирательного права, дешевой, идущей в массы ежедневной печати и тому подобное, эпоха могучих и все более широких союзов рабочих и союзов предпринимателей и так далее, показала еще нагляднее, хотя и в очень иногда односторонней, мирной, конституционной форме, борьбу классов как двигатель событий. Следующее место из коммунистического манифеста Маркса покажет нам, какие требования объективного анализа положения каждого класса в современном обществе в связи с анализом условий развития каждого класса предъявлял Маркс общественной науке. Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности. Пролетариат же есть ее собственный продукт. Средние сословия, мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин, все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более, они реакционны, они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они революционны, то постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не свои настоящие, а свои будущие интересы, поскольку они покидают свою собственную точку зрения для того, чтобы встать на точку зрения пролетариата. В ряде исторических сочинений, смотри литературу, Маркс дал блестящие и глубокие образцы материалистической историографии, анализа положения каждого отдельного класса и иногда различных групп или слоев внутри класса, показывая воочию, почему и как. Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Смотри «Маркс, Энгельс», сочинение, второе издание, том 4, страницы 424, 425, 433, 434. Приведенный нами отрывок иллюстрирует, какую сложную сеть общественных отношений и переходных ступеней от одного класса к другому, от прошлого к будущему, анализирует Маркс для учета всей равнодействующей исторического развития. Наиболее глубоким, всесторонним и детальным подтверждением и применением теории Маркса является его экономическое учение. Экономическое учение Маркса. «Конечной целью моего сочинения, — говорит Маркс в предисловии к «Капиталу», является открытие экономического закона движения современного общества, то есть капиталистического буржуазного общества. Смотри «Маркс, Энгельс», сочинение, второе издание, том 23, страница 10. Исследование производственных отношений данного исторически определенного общества в их возникновении, развитии и упадке – таково содержание экономического учения Маркса. В капиталистическом обществе господствует производство товаров, и анализ Маркса начинается поэтому с анализа товара. Стоимость. Товар есть, во-первых, вещь, удовлетворяющая какой-либо потребности человека. Во-вторых, вещь, обмениваемая на другую вещь. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Меновая стоимость или просто стоимость является прежде всего отношением, пропорцией при обмене известного числа потребительных стоимостей одного вида на известное число потребительных стоимостей другого вида. Ежедневный опыт показывает нам, что миллионы и миллиарды таких обменов приравнивают постоянно все и всякие, самые различные и несравнимые друг с другом, потребительные стоимости одну к другой. Что же есть общего между этими различными вещами, постоянно приравниваемыми друг к другу в определенной системе общественных отношений? Общее между ними то, что они – продукты труда. Обменивая продукты, люди приравнивают самые различные виды труда. Производство товаров есть система общественных отношений, при которой отдельные производители созидают разнообразные продукты, общественное разделение труда. И все эти продукты приравниваются друг к другу при обмене. Следовательно, тем общим, что есть во всех товарах, является не конкретный труд определенной отрасли производства, не труд одного вида, а абстрактный человеческий труд вообще. Вся рабочая сила данного общества, представленная в сумме стоимости всех товаров, является одной и той же человеческой рабочей силой. Миллиарды фактов обмена доказывают это. И, следовательно, каждый отдельный товар представляется лишь известной долей общественно необходимого рабочего времени. Величина стоимости определяется количеством общественно необходимого труда или рабочим временем, общественно необходимым для производства данного товара, данной потребительной стоимости. Приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому. Они не сознают этого, но они это делают. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 84. Стоимость есть отношение между двумя лицами, как сказал один старый экономист. Ему следовало лишь добавить отношение, прикрытое вечной оболочкой. Только с точки зрения системы общественных производственных отношений одной определенной исторической формации общества, при том отношений, проявляющихся в массовом, миллиарды раз повторяющемся явлении обмена, можно понять, что такое стоимость. Как стоимости, товары – суть лишь определенное количество застывшего рабочего времени. Маркс. Критики политической экономии. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 13. Страница 16. Проанализировав детально действенный характер труда, воплощенного в товарах, Маркс переходит к анализу формы стоимости и денег. Главной задачей Маркса является при этом изучение происхождения денежной формы стоимости, изучение исторического процесса развертывания обмена, начиная с отдельных, случайных актов его, простая, отдельная или случайная форма стоимости, данное количество одного товара обменивается на данное количество другого товара, вплоть до всеобщей формы стоимости, когда ряд различных товаров обменивается на один и тот же определенный товар, и до денежной формы стоимости, когда этим определенным товаром всеобщим эквивалентом является золото. Будучи высшим продуктом развития обмена и товарного производства, деньги затушевывают, прикрывают общественный характер частных работ, общественную связь между отдельными производителями, объединенными рынком. Маркс подвергает чрезвычайно детальному анализу различные функции денег. Причем и здесь, как вообще в первых главах «Капитала», в особенности важно отметить, что абстрактная и кажущаяся иногда чисто дедуктивной форма изложения на самом деле воспроизводит гигантский фактический материал по истории развития обмена и товарного производства. Деньги предполагают известную высоту товарного обмена. Различные формы денег, простой товарный эквивалент или средство обращения, или средство платежа, сокровища и всемирные деньги, указывают, смотря по различным размерам, применение той или другой функции по сравнительному преобладанию одной из них на весьма различные ступени общественного процесса производства. «Капитал», том 1. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 180-181. Прибавочная стоимость. На известной ступени развития товарного производства деньги превращаются в капитал. Формулой товарного обращения было Т – товар, Д – деньги, Т – товар. То есть продажа одного товара для покупки другого. Общей формулой капитала является наоборот – ДТД, то есть покупка для продажи с прибылью. Прибавочной стоимостью называет Маркс это возрастание первоначальной стоимости денег, пускаемых в оборот. Факт этого роста денег в капиталистическом обороте общеизвестен. Именно этот рост превращает деньги в капитал, как особое, исторически определенное общественное отношение производства. Прибавочная стоимость не может возникнуть из товарного обращения, ибо оно знает лишь обмен эквивалентов, не может возникнуть и из надбавки к цене, ибо взаимные потери и выигрыши покупателей и продавцов уравновесились бы. А речь идет именно о массовом, среднем общественном явлении, а не об индивидуальном. Чтобы получить прибавочную стоимость, владелец денег должен найти на рынке такой товар, сама потребительная стоимость которого обладала бы оригинальным свойством быть источником стоимости. Такой товар, процесс потребления которого был бы в то же самое время процессом создания стоимости. Маркс, «Капитал», том 1, Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 177. И такой товар существует. Это рабочая сила человека. Потребление ее есть труд, а труд создает стоимость. Владелец денег покупает рабочую силу по ее стоимости, определяемой, подобно стоимости всякого другого товара, общественно необходимым рабочим временем, необходимым для ее производства, то есть стоимостью содержания рабочего и его семьи. Купив рабочую силу, владелец денег вправе потреблять ее, то есть заставлять ее работать целый день, скажем, 12 часов. Между тем рабочий в течение 6 часов, необходимое рабочее время, создает продукт, окупающий его содержание. А в течение следующих 6 часов прибавочное рабочее время создает неоплаченный капиталистом прибавочный продукт или прибавочную стоимость. Следовательно, в капитале с точки зрения процесса производства необходимо различать две части. Постоянный капитал, расходуемый на средства производства, машины, орудия труда, сырой материал и так далее. Стоимость его сразу или по частям, без изменения, переходит на готовый продукт. И переменный капитал, расходуемый на рабочую силу. Стоимость этого капитала не остается неизменной, а возрастает в процессе труда, создавая прибавочную стоимость. Поэтому для выражения степени эксплуатации рабочей силы капиталов надо сравнивать прибавочную стоимость не со всем капиталом, а только с переменным капиталом. Норма прибавочной стоимости, как называет Маркс это отношение, будет, например, в нашем примере, 6/6, то есть 100%. Исторической предпосылкой возникновения капитала является, во-первых, накопление известной денежной суммы в руках отдельных лиц при высоком сравнительно уровне развития товарного производства вообще, и, во-вторых, наличность свободного, в двояком смысле рабочего, свободного от всяких стеснений или ограничений продажи рабочей силы и свободного от земли и вообще от средств производства безхозяйного рабочего, рабочего-пролетария, которому нечем существовать, кроме как продажи рабочей силы. Увеличение прибавочной стоимости возможно путем двух основных приемов. Путем удлинения рабочего дня, абсолютная прибавочная стоимость, и путем сокращения необходимого рабочего дня, относительная прибавочная стоимость. Анализируя первый прием, Маркс развертывает грандиозную картину борьбы рабочего класса за сокращение рабочего дня и вмешательство государственной власти за удлинение рабочего дня. 14-17 века, и за сокращение его фабричное законодательство 19 века. После того, как появился капитал, история рабочего движения всех цивилизованных стран мира дала тысячи и тысячи новых фактов, иллюстрирующих эту картину. Анализируя производство относительной прибавочной стоимости, Маркс исследует три основные исторические стадии повышения производительности труда капитализмом. Первое. Простую кооперацию. Второе. Разделение труда и мануфактуру. Третье. Машины и крупную промышленность. Насколько глубоко вскрыты здесь Марксом основные типичные черты развития капитализма, видно, между прочим, из того, что исследования русской так называемой кустарной промышленности дают богатейший материал по иллюстрации двух первых из названных трех стадий. А революционизирующие действия крупной машинной индустрии, описанные Марксом в 1867 году, обнаружилось в течение полувека, истекшего с тех пор, в целом ряде новых стран – Россия, Япония и другие. Далее. В высшей степени важным и новым является у Маркса анализ накопления капитала, то есть превращение части прибавочной стоимости в капитал, употребление ее не на личные нужды или причуды капиталиста, а на новое производство. Маркс показал ошибку всей прежней классической политической экономии, начиная с Адама Смита, которая полагала, что вся прибавочная стоимость, превращаемая в капитал, идет на переменный капитал. На самом же деле она распадается на средства производства плюс переменный капитал. Громадное значение в процессе развития капитализма и превращения его в социализм имеет более быстрое возрастание доли постоянного капитала в общей сумме капитала по сравнению с долей переменного капитала. Накопление капитала, ускоряя вытеснение рабочих машины, создавая на одном полюсе богатство, на другом нищету, порождает и так называемую резервную рабочую армию, относительный избыток рабочих или капиталистическое перенаселение, принимающее чрезвычайно разнообразные формы и дающие возможность капиталу чрезвычайно быстро расширять производство. Эта возможность в связи с кредитом и накоплением капитала в средствах производства дает, между прочим, ключ к пониманию кризисов перепроизводства, периодически наступающих в капиталистических странах, сначала в среднем каждые 10 лет, потом в более продолжительные и менее определенные промежутки времени. От накопления капитала на базисе капитализма следует отличать так называемое первоначальное накопление, насильственное отделение работника от средств производства, изгнание крестьян с земли, кражу общинных земель, систему колоний государственных долгов, покровительственных пошлин и так далее. Первоначальное накопление создает на одном полюсе свободного пролетария, на другом – владельца денег капиталиста. Историческую тенденцию капиталистического накопления Маркс характеризует в следующих знаменитых словах. Экспроприация непосредственных производителей производится самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей. Частная собственность, добытая трудом собственника, крестьянина и ремесленника, основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы. Теперь экспроприации подлежит уже не рабочий, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства путем централизации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов. рука об руку с этой централизацией или экспроприацией многих капиталистов, немногими, развивается кооперативная форма процесса труда во все более и более широких крупных размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное употребление, экономизирование всех средств производства путем употребления их как средств производства комбинированного общественного труда, вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущение рабочего класса, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами такого способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигает такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. Капитал, первый том. Смотри, Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страницы 770, 771, 773. В высшей степени важным и новым является далее данный Марксом во втором томе «Капитала» анализ воспроизведения общественного капитала, взятого в целом. И здесь Маркс берет не индивидуальное, а массовое явление, не дробную частичку экономии общества, а всю экономию в совокупности. Исправляя указанную выше ошибку классиков, Маркс делит все общественное производство на два больших отдела. Первое – производство средств производства, и второе – производство предметов потребления. И детально рассматривает на взятых им числовых примерах обращение всего общественного капитала в целом, как при воспроизводстве в прежних размерах, так и при накоплении. В третьем томе «Капитала» разрешен вопрос об образовании средней нормы прибыли на основе закона стоимости.